13 стиха.
Евангелие от Матфея, 7 глава с 13 стиха. Это слова Господа Иисуса Христа. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Аминь. Вот размышляя над этим текстом, прежде всего хочется отметить, в каком контексте говорятся эти слова. И в отрыве от контекста этой главы, даже нескольких глав Евангелия от Матфея, сложно понять эти слова во всей вот их полноте. Эти слова записаны в так называемом тексте, который называется «Нагорная проповедь». Этот текст по-разному называют. «Наставление 12», потому что Господь, избрав 12 апостолов, Он дает им свое наставление. Это, знаете, нравственная высота, те стандарты, по которым Бог, Иисус Христос, говорит, что должны жить Его ученики, как жить и поступать. И евангелист Матфей, он систематизирует учение Господа Иисуса Христа. Если посмотреть многие стихи, которые содержатся в Нагорной проповеди, которые как бы в виде сжатого конспекта Матфей пишет в 5, 6 и 7 главе, то если посмотреть евангелист Лука, они как бы разбросаны по всему Евангелию, только 29 стихов Нагорной проповеди, которые вот того конспекта проповеди Христа, который он 3 года обучал истинам своих учеников, возможно, в этот день он и говорит эти слова, но 3 года он учил учеников. И если сразу воспринимать вот эту Нагорную проповедь, это слово, то оно просто потрясает. Мое первое знакомство с Евангелием, именно с Нагорной проповедью, произошло где-то в возрасте 14-15 лет. Когда я впервые прочитал Евангелие, то оно мне потрясло. Мне бабушка подарила Библию, и она мне посоветовала читать с Нового Завета. Я стал как раз читать, и первое чудо, которое я для себя обнаружил, что я читаю, а потом опять все начинает повторяться. Думаю, интересная книга, вот уже чудеса начались. Я еще тогда не знал, что 4 евангелиста пишут о жизни и написании Иисуса Христа. И вот Нагорная проповедь меня потрясла своей глубиной, она меня просто восхитила. Учение Господа Иисуса Христа. Поэтому все те, кто наша молодежь, все друзья, которые к Богу приближаются, почитайте Нагорную проповедь, она вас действительно восхитит своей глубиной, своей высотой. Что меня пленило, что мне симпатизировало, это то, что Господь в Нагорной проповеди говорит именно о внутреннем состоянии человека, о состоянии сердца, не о действии, которое делает человек, а о состоянии сердца. Ну, к примеру, некоторые тексты я могу вам привести. В 5 главе Господь говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду? Здесь сказано об убийстве, которое запрещалось в 10 заповедях, в ветхозаветных писаниях. На скрижали Моисей, когда принес с горы Синай 2 скрижали. И они регламентировали отношения человека друг с другом. Сначала человека с Богом, это 1-я скрижаль. А 2-я скрижаль – это человека с человеком. И там тоже написано было «не убей». Но Господь говорит: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Оказывается, Господь говорит, что тот гнев, то негодование, которое внутри, оно-то и является грехом и приводит в конечном счете часто к убийству, к каким-то противоправным действиям в отношении ближнего. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гении огненной». Господь говорит, оказывается, слова. Вот ты сказал кому-то безумный, и Господь говорит, давайте мы серьезно прочитаем и отнесемся к этим словам. «Подлежит гении огненной». Какая высота. Там в Ветхом Завете «не убей», а здесь скажешь «безумный», подлежишь гении огненной. «И гневающийся напрасно, подлежишь суду». Какому суду? Да, суду Божию прежде всего, но часто и суду человеческому, церкви. Потому что Господь говорит, что кто называясь братом и остается злоречивым, там написано,
в Священном Писании, с тем даже не есть вместе. То есть мы не должны допускать злоречия в нашей среде. Христианину не подобает быть злоречивым. К примеру, мы читаем, вы слышали то, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Оказывается, Господь говорит, что многие неугодные мысли, желания, чувства, которые внутри, они уже являются падением человеческим, они уже являются грехом, они уже в глазах Божьих и подлежат суду и осуждению. Может быть, ты никогда физически это не делал, но гневаясь внутри, злословя, имея вот это вожделение, страсть и похотение, которые человек не может обуздывать, имея их внутри, он уже Богом осужден, он уже подлежит гиене огненной. Мы читаем дальше Нагорную проповедь, и Господь говорит о потрясающих вещах, Он говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Любовь к врагам. Какая высота! Какая высота! Тем более Господь велит нам любить ближних наших, но даже врагов. Господь говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сердце ваше, там будет, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И вот мы смотрим на нашу жизнь, насколько мы привязаны к земному, насколько обременены вот этими заботами, насколько, где наше сокровище, в конце концов, такова и жизнь наша, там и сердце наше. И Господь говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, это все приложится вам. И знаете, такая потрясающая высота, золотое правило, Христос говорит в отношении того, как мы должны поступать друг к другу. Как раз вот перед этими словами, которые мы с вами начали читать, входите тесными вратами. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Мы слышали многообразно о том, что не делай ближнему зла. Вот ты не хочешь, чтобы тебе что-то не делали, сделали плохое, да? Вот это плохое не делай ближнему. И это распространенная точка зрения, ее можно найти в разных странах, у разных философов. Она даже отражена в уголовном праве многих стран, в административном праве, когда то или иное зло нельзя, это нормальные человеческие отношения, чтобы общество могло существовать и не разрушаться, не делать ближнему своему зла. Но Христос говорит совсем другие слова. Он говорит, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. Господь нам говорит о том, что мы должны делать добро, стремиться делать добро. И вот когда размышляешь о всем этом, я, будучи, скажем так, подростком, юношей, я сказал себе, если бы Христос, и другие моменты, я сейчас не буду на них останавливаться, если бы Христос, если бы люди жили так, как говорит Христос, то на земле сразу бы Царство Божие наступило, сразу бы рай наступил. И я сказал себе, я буду жить так. Меня хватило на сколько, вы думаете? Дня на три. Дня на три меня хватило. И я сказал себе, это прекрасные слова, но человек не может жить так. Человек не может жить так. Знаете, я ощутил свое бессилие, я увидел вот этот стандарт великий, Богом сказанный, установленный. Я сказал себе, это великий стандарт, которого я не могу достигнуть. И вы знаете, я отложил Священное Писание, я отставил книгу Библию, я отставил Евангелие на многие годы. И только в возрасте 22 лет, когда я пришел вновь в Церковь Божию, когда я соприкоснулся с народом Божьим, вновь стал слышать проповеди, я открыл для себя удивительную вещь. Оказывается, Господь, говоря нам, предъявляя определенные требования к нашей жизни, Он не оставляет нас наедине с этими требованиями. И самый главный секрет в том, что человек получает помощь свыше. Он получает силу Духа Святого. И вот эти недостижимые стандарты становятся достижимыми в его жизни. С Божьей помощью именно. С Божьей помощью именно. И в первом послании Тимофею содержится маленький отрывок одного из первых христианских гимнов, которые пели верующие в то время, который приводит апостол Павел, и все комментаторы, которые читают на древнегреческом языке, все отмечают этот факт, потому что там содержится гармония, это стихотворная именно форма, это стихи. Известный вам текст я сейчас хочу прочитать. Апостол Павел пишет Тимофею в 3 главе, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это часть гимна христианского. И здесь такие чудесные слова. Апостол Павел, не случайно вдохновленный Духом Святым, он говорит такие слова. «И беспрекословно, великое благочестие тайна». У благочестия есть тайна. Это сам Христос Спаситель, который дает и силу человеку, который идет вместе с ним, который живет в нем, во Христе Иисусе. Мы должны жить и пребывать, как мы сегодня слышали. И он как раз-таки и дает силу. И вот та несбыточная мечта, она становится реальностью. Давайте вернемся, дорогие друзья, вот к этим словам Иисуса Христа. «Входите тесными вратами». Знаете, когда ученики услышали эти слова, они не имели еще Духа Святого на тот момент. Они в замешательстве, они в недоумении. Вы помните, Христос, когда говорит правила в отношении брака, Он говорит, что человек, мужчину и женщину создал Бог, и что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Господь говорит о браке, и каким образом ученики реагируют? Они говорят, лучше вообще не жениться тогда. Разводиться, говорит, нельзя, Господь. Навеки брак создан. Это Божий замысел. Он говорит, лучше вообще не жениться тогда. И вот многие-многие такие моменты, и, знаете, они стоят в недоумении. Вот это стандарты. Вот это уровень. Вот это правило. И звучит слова Христа. Звучат слова Христа. Входите тесными вратами. Входите тесными вратами. И, во-первых, я хочу сказать, что это приглашение. В этих словах мы усматриваем приглашение. Входите тесными вратами. Вот говорят, что в любом городе того времени, который был стенами окружен, были большие врата центральные, которые открывались днем. Они были очень широкие, можно было много людей одновременно пройти в город этими воротами на животных, на повозках и так далее. Еще была маленькая такая калитка, которую открывали, знаете, своим людям вечером, если кто-то пришел уже, ворота закрыты, и вот в это запоздалое утро, в запоздалый вечер, точнее, можно было прийти туда, постучаться, если свой человек, его впускали. Была такая небольшая калитка еще обязательно там рядом, которую открывали своим. И вот когда люди смотрят, я хочу сказать тем, кто еще раздумывает, принять Христа или нет. Входите тесными вратами. Не бойся, дорогой друг, что у тебя ничего не получится. Потому что зовет сам Бог. Входите тесными вратами. Здесь в этом тексте содержится, кстати, и предостережение, и награда. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Эти врата, они в жизнь. Иисус Христос сказал, знаменитые слова Его, мы как-то даже делали детскую проповедь на этот стих, «Я есмь дверь», говорит Иисус Христос. «Кто войдет мною, тот спасется». Христос – дверь. Поэтому не бойтесь, дорогие друзья, кто сегодня размышляет, думает, последовать ему за Христом или нет, получится или нет. Я такой маленький пример, иллюстрацию хочу привести. Я вспомнил некоторые моменты, ну, вспоминания из жизни своей. Я вспоминаю, как в 90-е, начало 90-х, это был 90,
четвертый год, и мне нужно было ехать, мы решили ехать в Рязань поступать в учебное заведение здесь. И, значит, собрались папа, мама и я, и у нас куча чемоданов, вещей, там, коробки, там, 90-е годы, там, с едой мы там набрали всяких овощей. Это было далеко, отсюда почти 2000 километров. И надо было сначала съехать с населенного пункта на электричке, сначала, до вокзала центрального города, город Минеральные Воды. И вот на разъезде 20 километров электричка, она там стоит буквально меньше минуты, она стоит. И вот мы с этими баулами, чемоданами, и я еще претендент на звание студента, стою со своими родителями, подъезжает электричка, двери открываются. А кто помнит 90-е годы, ведь ни у кого не было автомобилей. Сейчас все ездят на автомобилях, маршрутный такси, никто не слышал такого. Был общественный транспорт. И в этот момент, когда открылись двери электрички, я был в шоке. Она была вообще забита битком. Люди стояли вот впритык к двери, и вот так стоят люди стеной плотно и смотрят на нас. И мы стоим втроем с этими чемоданами, с баулами. И я смотрю, и я понимаю, что если мы сейчас не сядем туда, в эту электричку, а поезд отходит буквально через несколько часов, следующая электричка будет завтра. Мы туда никак не попадем, вы понимаете? И все, и я не попаду в Рязань, я не поеду. И даже была такая ситуация сложная, и у меня все это в голове вот проносится в один миг. Вдруг мой отец берет эту самую здоровую коробку, ставит ее так, и плечом вот так вот ее толкает. И вместе с пассажирами коробка заезжает туда. Потом он берет следующий чемодан, начинает его вталкивать туда. И тут я уже понял, надо мне его помогать. И мы вместе начинаем свои туда вещи заталкивать. И я, это чудо, я вдруг стою в этой электричке, мы дальше прошли, а там место было, оказывается, они что-то сгрудились все, их надо толкнуть кому-то было. И вот так же вот узкие врата вот эти, порой человек, он смотрит, он говорит, ну ничего не получится. Но слава Богу, был рядом отец мой, более опытный человек, поэтому мы как христиане, мы ободриваем, дорогой друг, получится у тебя, твой характер, не беда, твои грехи, не беда. А что вообще для Бога есть что-то невозможное, а, дорогой друг? Входите тесными вратами, это приглашение. Это приглашение. И мы должны понимать, у меня был стимул, знаете, мне хотелось поехать в Рязань. И не случайно меня Бог здесь нашел, потом студенческие годы. Я покаялся и пришел ко Христу. И жизнь моя изменилась, и я узнал эту тайну благочестия. Я знал стандарт, но у меня не было сил. А Христос дал и стандарты силы. И сегодня я свидетельствую об этой радости. Входите тесными вратами. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Мы знаем тайну благочестия. Дух Святой, Его сила, Христос, помощник. И слава Богу. Поэтому мы делимся своей радостью. Но если мы посмотрим на этот текст вот с точки зрения людей уже верующих, да, то мы вполне, вот читая Нагорную проповедь, я, знаете, как-то обратил внимание, знаете, на что? Что я не нашел здесь слов, может быть, в явном виде. Конечно, не в явном они содержатся. Слов о благодати я не нашел. Вот самой Нагорной проповеди. Здесь есть стандарт для нас с вами. Очень много слов о благодати вообще в Священном Писании. Не случайно, и это здесь нет ничего удивительного, потому что, знаете, художник, рисуя портрет, он отдельно рисует губы, уши, нос, глаза, лицо, волосы. И мы смотрим и любуемся, это прекрасный портрет. В Священном Писании есть разные отрывки, которые говорят о разном. И все это к нам, к назиданию, и получается такая удивительная картина. Сегодня мы размышляем и вечерю будем совершать, и сегодня видимые знаки, хлеб и вино. И более всего сердце радуется наше, слыша слово о благодати. Вы согласитесь об этом? Слово о благодати, что Христос пришел в этот мир спасти и взыскать погибшее, то есть нас с вами. В послании к Ефесянам мы такие слова прочитаем, что хорошо известные нам, которые наизусть мы с вами цитируем, знаем, вторая глава, и мы читаем такие слова во втором вторая глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар,
не от дел, чтобы никто не хвалился. Нам дана благодать Христова, то есть грехи наши покрыты, прощены, потому что Сын Божий страдал за нас. Мы только должны этот дар принять. Но на этом жизнь наша не заканчивается, не останавливается. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот говоря применительно к этому тексту, который мы сегодня исследуем, размышляем из Нагорной проповеди 7 главы Евангелия от Матфея, мы должны с вами оказаться, пройдя через тесные врата, на узком пути, ведущем в жизнь. А что значит «я на узком пути»? Давайте с вами немножко поразмышляем на эту тему. Это значит, что вот Нагорная проповедь для меня – это руководство к жизни. В свое время, когда Бог дал десятисловие Моисею, и он спустился и говорит народу Израилю, вот что повелел Господь Бог, он провозглашает эти 10 заповедей, и народ, он по своей наивности, еще незнанию, неопытности, сразу говорит такие слова: «Все, что повелел Господь, исполним». Он как бы дает обещание. И вся история Израиля под ветхозаветным водительством, она, знаете, в нескольких словах апостолом Павлом раскрывается уже в Новом Завете, и он говорит: «Ибо законом познается грех». Оказывается, эти 10 заповедей даны были, знаете, как тот кодекс свод правил, размышляя над которым, который, кстати, заканчивается 10-ю заповедью, которая гласит, что «не пожелай». То есть все внутри сердца исходит, неугодные Богу желания, и совершаются разнообразные грехи. Законом познается грех. То есть, смотря на эти 10 заповедей, человек понимал, что он грешник. И закон отправляет человека куда? К Иисусу Христу за благодатью. Христос омывает своей кровью грешника, дает ему силу, прощает его, усыновляет его. Он рядом с нами, он готов нам помогать. Но Господь не останавливается над этим, на этом. Он говорит: дорогой друг, а теперь я тебя отправляю к Нагорной проповеди. Это стандарты мои. И ты, исполняя их, живя по ним, находишься на узком пути. Если ты живешь по ним, ты находишься на узком пути. Если ты их не соблюдаешь, ты вновь оказываешься на пути широком, который ведет в погибель. На узком ли ты пути? Все повеления Господа в Нагорной проповеди, запечатленные, как раз нам и говорят о том, как находиться нам на узком пути. Это работа над внутренним состоянием души и сердца человека. Когда мы говорим о Нагорной проповеди, то нельзя не вспомнить заповеди блаженства. Господь говорит: блажен, то есть счастлив. Господь, Он и дает рецепт счастья каждому человеку. И здесь, вот в этом призыве, входите тесными вратами. Этот призыв обращен к кому? К людям, к нам с вами. То есть у человека есть свободная воля, у него есть выбор. Входить или не входить. Испугаться. Или сказать, что ничего не получится. Или, может быть, знаете, как-то расширять вот ту дорогу, по которой человек идет. И всегда наша греховная плоть, наша натура, она хочет, не хочет узким идти путем. Она широким хочет идти путем. Чтобы все наши привычки, наш характер, все наши недостатки, наш образ жизни, все влезало и нормально проходило. И чтобы вместе со всем этим мы шли. Но в этом случае, братья и сестры, мы не находимся на узком пути, который ведет в жизнь. У Израиля был такой символический обряд, и каждый израильтянин должен быть обрезан. Потом уже, даже уже пророки ветхозаветные говорили, что суть обрезания – это, знаете, такой символ на теле человека, который говорит о духовном. Он говорит: обрежьте крайнюю плоть сердца своего. То есть человек после грехопадения, столько много у него лишнего, неугодного Богу, и все это надо обрезать. И вот этот яркий образ, когда Христос говорит о виноградной лозе, говоря, что «Отец мой виноградарь, и всякую меня ветвь не приносящую». Он говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он очищает, чтобы более принесла плода». И вот кто жил на юге, в контексте вот этого примера, он прекрасно понимает, о чем речь идет. Очищение, что это такое? Что моют лозу, что ли, водичкой? Листики моют. Что такое очищение? Обрезка и только обрезка. И я когда разговаривал, постоянно моя бабушка обрезала, и вот она даже мне показывала, он смотри, говорит, не успела обрезать, там такая длинная плеть аж на крышу дома, и никакого винограда, одни листья. А те, которые были, успели обрезать, не забыли. Хороший урожай винограда. То есть у нас очень много лишнего в нашей жизни. Что надо? Обрезать. Процесс порой болезненный, но очень необходимый. Когда мы сами не занимаемся собственным очищением, Бог занимается. Разнообразные проблемы со здоровьем, житейские и так далее. То есть очень много моментов, когда Господь нас как бы подвигает к нашему смирению, к тому, чтобы мы подумали, где находимся мы, на каком пути, на узком или на широком. Господь, говоря о блаженстве, о счастье нашем, говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищий духом человек, который целиком ощущает свою зависимость от Бога и понимает, что сам своими силами он свое счастье не может создать, ковать, сделать без Божьей помощи. И он ощущает свою нужду, своего греховного сердца в Спасителе Христе, в Духе Святом, в помощи свыше. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вот такой вот плач о грехах и несовершенствах. Если в душе нашей нотка самодовольства, что мы не такие, как прочие люди, достаточно хорошие, но Господь нам говорит, что блажен тот, кто плачет, видит постоянно свои несовершенства, не... и с ними к Богу приходит. Вот этот постоянный плач. Мы блаженны. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Человек, который может управлять собою. Это вот слово применялось для того, чтобы описать приученное животное к труду, которое повинуется своему хозяину. А мы должны с вами Богу повиноваться. Кротость – это человек обуздан Богом и послушен ему. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И здесь обетование удивительное, что и здесь, на этой земле, дни наши продлятся, и жизнь будет благословенна, если Господу будет угодно. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь правда, вот слово праведность, то есть жить жизнью угодной Богу. Интересно, комментаторы отмечают, что блаженство это говорит о том, что когда человек, грек, говорил о том, что я хочу кусочек хлеба, всем понятно было. А есть выражение такое: я вот этот весь хлеб хочу. Может быть, он настолько голоден. Или говорит: стакан воды хочу. Или говорит: я весь кувшин хочу, вообще всю эту воду дайте мне. Вот здесь именно такое выражение. Блаженны алчущие и жаждущие не кусочка правды, праведности, а все, всю праведность. Всю праведность, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Бог наш милостив, и мы должны также оказывать незаслуженную вот эту милость, доброту в отношении друг друга. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Чистота сердца – это чистота помыслов. И человек, он действительно видит Бога во всем, в братьях, в сестрах, в людях, в этом мире. Что видишь ты? Несовершенство, какой-то негатив. Каков твой взгляд? Если сердце чистое, то ты узришь Бога в любом человеке. Пусть в самом недостойном, в самом, знаете, человеке опустившемся, мы все равно видим Божью искру, и у него есть шанс, если он примет Христа и Евангелие, измениться. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Творим ли мы мир в наших отношениях, чтобы не было скандалов, конфликтов в семье, на работе, в церкви? Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Если даже мы сошли с этого узкого пути, всегда есть возможность вернуться. Работа над своим характером – это тоже один из элементов, атрибутов нахождения на узком пути. Люди говорят: примите меня такой, какой я есть. А Господь нам говорит: нужно исправляться, исправлять свой характер. Никого не злословить, быть тихими, не сварливыми, как Писание говорит нам, быть кроткими. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающих. Работаем ли мы над собой, или мы уже, знаете, смирились с собою, такой, как есть. Но Господь нам говорит: блаженны те, кто находится на пути узком. Пусть Бог нас благословит не робеть, не смущаться и не думать, что не получится. Получится. с Божьей помощью получится. И наше призвание – анализировать, где я нахожусь. И каждый раз, знаете, за очередным поворотом опять какая-то узкая лощина, и мы понимаем, что идти нам вперед или нет. В одном национальном парке, я читал, интересно, есть такое место на дороге, горный серпантин, и вдруг такое впечатление, что дорога вообще обрывается и невозможно проехать. Такой интересный эффект. И всегда, кто едет на машине, обязательно останавливается, выходит, ну и смотрит, что делать. И там такая, знаете, интересная табличка, большая надпись, чтобы ее видно было, что на такой-то год уже сколько-то миллионов, не бойтесь, на такой-то год уже столько-то миллионов благополучно миновали этот небольшой туннель и проехали дальше. И впереди выезжаешь, и там опять дорога, и можно свободно двигаться. Так порой в нашей жизни бывает. Мы стоим перед выбором, входить нам или не входить тесными вратами. Господь зовет, Господь повелевает, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелист Лука, приводя вот этот же пример, вот этот же текст, он говорит такое интересное слово: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Это 13 глава Евангелия от Луки. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Вот это слово «подвязайтесь», агония, известное слово греческое стоит здесь. Это борьба, это серьезная борьба, когда человек понимает, или я войду, или смерть. И это говорит нам с вами о нашей ответственности, о нашем выборе. Да поможет нам Бог. Аминь. Помолимся.